Добрый вечер. Во-первых, я извиняюсь за то, что в прошлый раз мое незнание компьютера помешало мне подключиться к Zoom. Там произошли некоторые технические трудности, в которых виноват исключительно я. Я прошу прощения. Теперь двигаемся дальше. Значит, мы назвали занятие «Пить или не пить», но как бы само название здесь не самое принципиальное. Я хочу остановиться на нескольких аспектах сразу же праздника «Пурим». И вы можете задавать вопросы, я не знаю, как принято, если будут вопросы, то я бы предпочел, чтобы они были в середине, но как получится. Так вот, первое, что я хочу обратить внимание ваше, на то, что общеизвестная вещь, что Пурим празднуется как-то, так вот, мягко говоря, достаточно странно. Что я имею в виду, что он празднуется достаточно странно? В заповеди Пурима, если их свести так вот, четко очень перечислить и сухо, то это получится. Первое, прослушать Мегилат Эстер. Два раза прослушать свиток Эстер утром и вечером и утром. После этого нужно еще определенные вещи сделать, а именно дать подарки бедным. Два подарка беднякам, которые мы даем. Послать минимум один подарок кому-то из близких, состоящий минимум из двух видов какой-то еды, готовой к пище. И последнее – это сауда Пурима, которая празднуется, в которой делается сразу же саудой, я совмещаю еще одну вещь. Это Пурим-шпиль, маскарад, который обычно люди наряжаются, надевают на себя маски и делают всякие представления шуточные. И одновременно с этим нужно напиться до состояния, когда ты не можешь знать разницу между благословен Мордехай и проклят Аман. Есть невероятное количество объяснений того, что значит напиться до этого состояния, но при этом, как известно, пшат, простой смысл, он остается. Хая финашла бесумой бекурия, одевязан человек напиться в Пурим, адделуеда, до такого состояния, что он уже не может знать между борук, благословен Мордехай, и арур, проклят Аман. Напиться до этого состояния – это невероятно тяжело, но Ам Исраэль каждый Пурим старается приблизиться к этому состоянию, особенно молодежь. Это так целая работа идет на эту тему, когда люди пытаются напиться. И вот, поскольку это действительно очень трудно, то, тем не менее, это Гемора Мефурешет. Прямо Гемора в трактате Мегила говорит, что человек должен напиться до этого состояния. В Шульхан Арух переписывает эту Гемору и пишет, что человек должен напиться до состояния, когда он не знает разницы между проклятием Амана и брахой Мордехая. И после этого Рамо в Шульхан Арухе добавляет несколько слов буквально, что человек, которому тяжело это сделать, ешамрим, что есть те, кто говорят, что человек, которому тяжело это сделать, может выпить больше, чем он привык, ютерми гергело, и после того, как он выпил больше, чем он привык, он может прилечь, поспать немножечко, пурта, небольшое количество времени. И поскольку во время сна человек не может отличить Амана и Мордехая, как многие другие вещи, то он выполнил мицву. Из лашона, из языка Рамо и Шульхан Аруха, машма немножко, или множко машма, так вот следует, что просто лыкатхила, изначально выполнение заповеди, это напиться аддалоя, да, пока ты не знаешь, но бодиавит постфактум, человек, которому трудно это сделать, он может выполнить миссу другим способом, дегайну, а именно вместо того, чтобы напиться, он может немножечко выпить больше, чем обычно, и поспать. И так я, честно говоря, всю жизнь воспринимал, и многие другие люди так и воспринимают эту историю. Но существует комментарий Гаона Мивильна, из которого можно увидеть, особенно так, как его комментирует его ученик Дамаск Элиэзер, можно увидеть, что кавана, то, как они понимают, что здесь написано в Рамо, они понимают, что это не просто дополнение к Шульхан Аруху, а существует спор. Рамо пришел поспорить с Шульхан Арухом и сказать, что ешамрим, есть те, которые говорят, что поскольку тяжело напиться до этого состояния, то это делать неправильно. Не нужно напиваться до состояния, когда ты не можешь отличить Амана от Мордехая, а нужно выпить больше, чем обычно, и лечь спать, поскольку в это время я никого ни от кого не отличаю. И Гаон приводит Макор, источник этого. Это Гемора, там же, на том же дафе, Гемора в трактате Могила. Гемора, которая начинается с того, что человек должен напиться, продолжает и говорит, что была такая история. Абая и Раби Зейра устроили пир. Пуримское, я не знаю, как это назвать, пир я называю по-русски, потому что я не знаю другого слова, миште, пурим. Они устроили судат пурим, трапезу пурима. Меня спрашивают, есть ли отвращение алкоголя, можно ли просто поспать. Написано выпить чуть больше, чем это принято обычно выпить. Это, если совсем невозможно выпить, то можно просто поспать. Но поскольку нужно, чтобы это шло через вино, то можно выпить одну полрюмки вина, глоток вина. Если такое отвращение, что даже это не получается, то понятно, что можно и просто поспать. Но цурат мицва, форма мицва, это все-таки, чтобы вино участвовало в этом процессе. Так вот, я продолжаю, что Абай и Раби Зейра устроили пуримскую суду, и они напились до состояния, как положено, ад де ло еда. И после того, как они напились до этого состояния, то сразу же после этого написано, кам Абая, встал Абая и зарезал Раби Зейра, шахет Раби Зейра, убил Раби Зейра. Так, немножечко по пьяни, по-русски. Я увидел вопрос, я чуть позже отвечу на него. Так после того, как Абая встал и зарезал Раби Зейру, сразу же после этого, он, ну не сразу, я не знаю, через сколько времени он проснулся от своего опьянения, увидел, что он натворил. Дальше Гемора говорит, что Абая оживил Раби Зейра. В принципе, есть Гемора, которая говорит, что любой Амора, имя которого упомянуто в Талмуде, он был на той мадриге, на том уровне, что он мог оживлять мертвых. Но история об оживлении мертвых в Талмуде написана только два раза, но при этом написано, что любой Амора был на том уровне, что он, подобно Ильяу Ганави, мог оживить мертвых. Это очень трудное такое место. Но, тем не менее, не входя в детали, что означает эта Гемора, Абай оживил Раби Зейра. На будущий год, когда приблизился Пурим, Абай снова пригласил Раби Зейра к нему на трапезу в честь Пурима. Раби Зейра сказал, что нет, я не пойду. Не каждый год происходит, не каждый день происходят чудеса. То, что было в прошлом году, было, и теперь достаточно. Так вот, объясняет Дамесек Элиэзер, что Гагро учит эту Гемору, что после того, как Гемора сказал, что человек должен напиться до состояния, что он не может отличить Амана от Мордехая, после этого рассказывается история об Абае и Раби Зейре. И после этого, из того, что Раби Зейра отказался снова прийти на Саду Пурим к Абае, говорит Гемора, мы видим, что Раби Зейра считал, что из-за опасности, из-за того, что во время этого пьянства могут произойти какие-то последствия, из-за этого это мицва идбатла, то есть нету обязанности напиться. И Рамо пришел поспорить с Шульхан Орухом, и он считает, что это махлокис геморот, махлокис Раби Зейра, и первые геморы предыдущие, хаяф адам, обязан человек напиться. И что маскона гемора заканчивается тем, что человек, которому это трудно сделать, имеется в виду, что есть опасность какая-то, еще что-то, то этот человек не обязан этого сделать и может сделать так, как сказал Рамо, что Рамо пришел поспорить с Шульхан Орухом и сказать, что сегодня это и есть цурат мицва, это и есть форма мицва, во всяком случае, для того, для которого трудно сделать иначе. Теперь, поскольку был вопрос, женщины не обязаны напиваться в Пурим до состояния такого, поскольку это отсутствие некоторых аспектов скромности, как легко понять, поэтому женщина свободна от этой заповеди, но женщина, так же как мужчина, должна слушать Мегилат Эстер, должна участвовать в суде Пурима, просто не обязательно напиваться, и должна посылать подарки бедными, подарки для других, может быть, объединившись с мужем, может быть, отдельно. Обычно принято, что женщина посылает женщинам, мужчины мужчинам, и эта обязанность лежит, в общем, на все остальные мицвот Пурима лежат на всех. Теперь, это такой аспект относительно пьянства, поскольку в современной молодежи во всех странах мира еврейской принято в Пурим напиваться, и это немножечко напоминает, есть такой анекдот, как называется коктейль 2 литра спирта на троих. Ответ – 3 поросенка. Поскольку в Пурим, в общем, некоторые товарищи доходят до этого состояния, до состояния, что напиться до состояния, когда я не отличаю, очень тяжело, а напиться просто очень легко, то поэтому это периодически делается. И тем не менее, в Амисраиле принято сауда со спиртным, и бавадай, что мицва есть, либо как Шульхан Орух, либо как Рамо. И смысл этой мицвы – это одна из очень таких интересных вещей, которые есть в Торе. Одна из самых странных фактически мицвот, которые можно себе представить, как от Рабонан, так и из Торы. Написано это состояние, когда я не различаю между Аманом и Мордехаем. В переводе на человеческий язык я не различаю между душой, между святостью и тумой нечистотой. И, в общем-то, вся работа, вся жизнь еврея в мире состоит в том, что мы должны научиться различать между душой и тумой и отдаляться от тумы и присоединяться к душе. И вдруг нам дается в середине года заповедь, когда мы должны дойти до состояния, когда этот дат, эта едия, она полностью отсутствует, мы начинаем находиться в состоянии непонимания, что такое хорошо и что такое плохо, и как может быть такая заповедь, и что она означает, и как она связана вообще с Пуримом, об этом я сейчас хочу немножечко поговорить. Значит, я хочу обратить внимание еще на одну вещь, что кроме этой странной заповеди Пурима, есть еще одна странная заповедь. Заповедь чтения Могилы, она понятна и очевидна, и мы все, в общем, так или иначе знаем события Могилы, но есть еще одна мицва, это надевать маски, находиться в состоянии карнавала, я не знаю, как лучше это высказать словами, когда мы делаем пуримшпиль, представление, и человек надевает маску, его лица не видно, что находится под маской, непонятно, мы думаем, что там что-то одно, там оказывается что-то другое, и что означает эта идея, идея маски, которая Дерех Агав пришла из иврита, просто за одно слово русская маска, пришла из ивритского слова масах, слово, которое есть в хумаше, масах это занавес, который скрывает мешкан, который находился при входе в мешкан, там висел вот этот вот масах, который скрывал то, что находится внутри, ту душу, которая находится внутри. И вот какая связь масахи или маски по-русски и масаха, и что это означает, этим мы сейчас займемся. Для того, чтобы это разобрать, начинаем очень так коротко пробегаемся по событиям Магилат Эстер. Причем, поскольку я понимаю, что все более или менее владеют текстом Могилы, то я сделаю это как можно более коротко. Ахашвирош устраивает пир. Пир, посвященный тому, что исполнилось 70 лет по его расчету по поводу разрушения храма. И эти 70 лет для него были безумно важны. Он подсчет сделал неверно, 70 лет еще не исполнились. Но эти 70 лет были ему безумно важны, потому что существует пророчество, которое говорит, что первый храм будет разрушен, и через 70 лет он будет восстановлен. Ахашвирош, как и предыдущие цари, безумно боится восстановления храма, поэтому... Да, мне правильно приводят правильный ответ, но... Нам нужно немножечко разобрать этот ответ. Нужно максимально отойти от своей личности. Но что это значит? Нам нужно немножечко войти более внутрь этого аспекта, но ответ совершенно верный. Так вот, у нас Ахашвирош устраивает пир по поводу того, что пророчество о восстановлении храма разрушенного, оно уже не сбудется. По этому поводу пир, который длится 180, потом еще 7, 187 дней. На этом пиру Ахашвирош убивает свою жену. В результате этого он объявляет конкурс на новую жену до того, как это произошло, во время приглашения на пир. Евреи приходят и выясняют, можно ли им пойти на пир, и получают ответ от Рабаним, что на пир, который посвящен 70-летию разрушения храма, можно идти. Потому что в тот момент, когда Всевышний отказался от своего народа, от Амисраэля, больше мы не должны соблюдать верность Творцу, подобно тому, как жена, которую муж развел, она не должна быть больше верна своему мужу, это уже бывший муж. Гакодеш Барух Ху отказался от Амисраэля, и у нас не осталось связи со Всевышним. Это ответ, который дали большая часть Сангедрина, дала этот ответ Амисраэлю, и поэтому многие евреи пошли на пир. Как известно, Мордехай очень возражал против того, что евреи окажутся на пиру, Ахашвироша, но тем не менее куча народу считала это возможным и пошли на пир, что само по себе, если немножко задуматься, кажется немножко жутковатеньким. Как могло произойти, что куча народа приходит на пир к Ахашвирошу и в тот момент, когда этот пир посвящен тому, что Всевышний развел народ Израиля? Ответ на этот вопрос нам очень трудно дать, но этот ответ – это как бы весь праздник Пурим, вся суть Пурима в ответе на этот вопрос, и мы его дадим. Но вначале краткое описание того, что было дальше. После того, как по пьяни Ахашвирош убивает Вашти, Я как-то давал в одном месте урок на эту тему, в Нити в Бинайс, такая организация для девушек, там я давал этот урок и сказал, что в общем и целом как бы ничего страшного, ну, по пьяни муж убивает жену. И кто-то из девушек сказал, это регулярно происходит, бытовуха, нормальная ситуация в мире. Так вот, Ахашверош убил свою жену, после этого ему нужна новая жена, объявляют конкурс на новую красавицу-жену, Эстер насильно попадает в гарем, после этого Мордехай спасает Ахашверошу жизнь, не совсем понятно для чего и зачем, есть много ответов на этот вопрос. После этого Аман возвеличен, Мордехай не кланяется Аману, это становится очень обидно Аману, что Мордехай не кланяется, он хочет истребить весь народ Израиля. После этих событий начинается как-то восстановление, Надедаш Надамелах, Ахашверош не может заснуть, Эстер идет просить за весь народ, устраивает пир, первый, второй пир. В результате все переворачивается, Мордехай становится первым министром, Аман повешен на том дереве, которое он приготовил для того, чтобы повесить Мордехая, еврей получает право на оборону и так далее. После чего Лейгудим Гойсвар Висимха, евреям было радость и веселье. Во всех событиях Пурима нигде не употреблено имя Всевышнего, и Творец как таковой, это единственная книга Танаха, где имя Творца не употреблено нигде ни один раз. И нужно понять, почему это происходит. И нужно понять еще одну вещь, что именно празднуют евреи в Пурим. Потому что обычная точка зрения, что мы празднуем то, что мы спаслись от Гзейра, от распоряжения Ахашвероша, что весь народ Израиля должен быть убит в один день, в 13 числа месяца Адар должна быть война, которая истребит Амисраэль, и мы празднуем просто спасение народа Израиля, этого немножечко недостаточно для того, чтобы понять, из-за чего сделан праздник, который отмечается и вроде бы как останется на все поколения Амисраэля. Спасение Амисраэля – это очень важная вещь, но таких случаев было не один, а несколько. А почему именно Амисраэль празднует этот праздник, сейчас мы будем разбирать. Теперь я задал как бы практически все вопросы и перейдем к... Начинаем отвечать на них, на все вопросы одновременно. Значит, начинаю с того, что если бы сегодня, как мне кажется, я никогда не занимался журналистикой, но как мне кажется, если бы сегодня описали события Пурима в какой-нибудь газете, то кратко их описали бы следующим образом, что была борьба двух партий, правой и левой партии, одну возглавлял Аман, другую возглавлял Мордехай. У Мордехая была протекция Блат, со стороны царицы, поэтому удалось устроить некоторый переворот, в результате чего Аман был свергнут с власти, и Мордехай получил должность первого министра. На этом все бы закончилось, если кратко описать в газете все, что произошло. И, в общем, описание было бы достаточно верным. Но, естественно, что здесь не участвует вообще, никак не указано, что мы празднуем, в чем такое чудо Пурима, о котором все время говорят. Гемора в трактате Санхедрин говорит, «Эстер бина Тора минаем». Где Эстер упомянута в Торе? Отвечает, что есть пасук в Хумаше, сказал Всевышний Эстер эстир эт панай, я полностью скрою свое лицо. Лицо Всевышнего будет момент, когда лицо Всевышнего будет полностью скрыто. Слово Эстер означает сокрытие, сокрытие лица. И это эпоха, эпоха Эстер, эпоха Пурима, это эпоха, когда Всевышний скрывает свое лицо. Теперь нам надо немножечко разобрать, что означает сокрытие лица Всевышнего, и для этого коснуться еще одной такой микротемы, которая на самом деле довольно большая, но попытаемся ее кратко уложить. Есть Гемора в трактате Шаббат, которая рассказывает, что когда Амисраэль во время выхода из Египта пришел к горе Синай, расположился у горы Синай, то до этого уже Всевышний задавал всем народам вопросы, согласны ли вы принять Торы. И каждый народ по очереди отказывался принимать Торы, аргументируя какими-то вещами, что в Торе написано про меня то-то и то-то, поэтому я не могу исполнять Тору. Исав не мог исполнять из-за заповедь «не убивай», Шмель из-за заповедь «не укради» и так далее. Все народы отказались принять Торы до того времени, когда Всевышний не спросил Амисраэль, примите вы Тору или нет, и Амисраэль ответил, что все, что написано в Торе, известная фраза «Наасе ванишма, сделаем и услышим». То есть Амисраэль тут же принимает Тору, готов ее принять, А вот дальше происходят совершенно непонятные события. Всевышний поднимает гору Синай над народом Израиля, над лагерем и говорит, если вы принимаете Тору, то все хорошо. Если вы не принимаете Тору, то я сейчас опускаю гору Синай на вас, уничтожаю весь Амисраэль и вместе с вами уничтожаю весь мир. То есть Гакодыш Барагу говорит, угрожает и заставляет Амисраэль принять Тору. В общем, после того, как Амисраэль уже сказал, что он принимает Тору, и вопрос, который на поверхности, зачем нужно угрожать и заставлять, если и так уже все согласны. Что еще требуется сделать? Есть много ответов на этот вопрос. Я как бы их немножко совмещаю, несколько ответов вместе, для того, чтобы сделать более или менее, может быть, это немножко салат, но будет, мне кажется, более понятно. Ам Исраэль принял Тору Боонес, он был вынужден принять Тору. И в этом принятии Торы был некий изъян. Несмотря на то, что это было необходимо, я еще через 2 минуты объясню почему. Несмотря на необходимость того, чтобы Тора была принята в виде насильственном, что заставили, это было нужно сделать по какой-то причине. Но в этом есть изъян. Нету добровольности в принятии Торы. Этот изъян был ликвидирован в праздник Пурим, когда евреи приняли Тору, не Агават Ганес, приняли Тору не из страха, а из любви ко Всевышнему, из любви к чуду, которое произошло. И это требует сразу многих, возникает сразу много вопросов, потому что на первый взгляд Пурим это как раз из страха перед Аманом они делали тшуву, раскаяние и так далее. Это первое, что непонятно. И второе, вообще какая связь Пурима с принятием Торы, о чем идет речь. И я округляю, я еще раз говорю, несколько ответов на вопрос. Один из ответов говорит, что Амисраэль готовы были принять Тору во время Маамада Арсинай, когда стояли у горы Синай. Они готовы были принять Тору письменную, но не готовы были к принятию устной Торы. Второй ответ, который говорит, это что Амисраэль устную Тору их заставили принять. Я не закончил первый ответ, извините. Устную Тору их заставили принять. И второй раз они уже добровольно из любви приняли ее во время Пурима, во время Ахашвероша. Теперь мне надо немножко, чтобы расшифровать этот ответ, надо немножко коснуться того, что значит поднял гору Синай и заставил принять Тору. Объясняет Тосфос, так как Ахроним, более поздний комментарий, объясняет Тосфос, Маараль, объясняет Тосфос и говорят, что когда Амисраэль находился на горе Синай, Всевышний им показал, что никакого смысла существования мира, если никто не принимает Тору, нет. Поэтому вы последние, кто остались. Если вы сейчас принимаете Тору, то все в порядке, мир может существовать. Если нет, то поскольку существование мира абсолютно бессмысленно, то поэтому я уничтожаю весь мир, поскольку суть, смысл этого мира – это когда Амисраэль через Тору делает те вещи, для которых весь мир был создан, чтобы был человек, который выполнил какие-то вещи, без которых нет никакого смысла этого мира. Поскольку Амисраэль увидели это, поняли смысл этого, то они как бы лишились на какое-то время свободы выбора. Им было раскрыто настолько много, что физически не принять Тору, им казалось в этот момент совершенно невозможно. Поэтому Амисраэль вынужден принять Тору, потому что иначе уничтожается весь мир. Но он вынужден не потому, что ему сказали, что вот не сделаешь, получишь по голове. Ему показали важность принятия Торы и лишили свободы выбора, Акодыш Барагу лишает Амисраэль свободы выбора, поскольку не поняв, что такое Тора до конца, нет смысла его принять. А если ты это понимаешь, то у тебя уже нет, ты понимаешь, что ты не можешь не принять Тору. Это то, что сказано в аллегорическом языке Мидраше, что Всевышний поднял гору Синай над лагерем Израиля и сказал, если вы принимаете Тору мута, все хорошо, если нет, то крышка. Весь мир уничтожается. Теперь проходят поколения, и мы приходим обратно к празднику Пурим, когда идет второе принимание Торы народом Израиля, приниманием Торы, которое называется принимание Торы ми агава, из любви к чуду, которое произошло. Нам надо немножечко коснуться, понять эту эпоху. У меня здесь появилась надпись, но она не полная, и я не могу ее прочитать. Я извиняюсь, из чата была надпись, но я не смог ее прочитать. Если потом мне ее проявят как-то, то я смогу лить ЕХС, иначе я просто не могу прочитать вопросы. Так вот, когда мы говорим о том, что об эпохе Пурима, эпоха, которая называется Эстер Эстират Панай, я полностью скрою свое лицо, то когда мы говорим об этой эпохе, то надо ее каким-то образом определить. Определяем. Идет разрушение первого храма. В момент разрушения первого храма, одновременно с этим, происходит исчезновение, почти одновременно, оно длится какое-то количество лет, но происходит исчезновение понятия пророчества. Пророк – это человек, который связывает Ам Исраэль со Всевышним, который сам находится на такой ступени понимания того, что хочет Творец, и может объяснить людям, что происходит. Что в тот момент, когда пророчество исчезает, то люди оказались в состоянии совершенного недоумения, непонимания, растерянности, полного непонимания, чего хочет Творец. Первый храм был разрушен за определенный аверот, это не наша тема сейчас, за те преступления, которые делал Ам Исраэль, но одновременно с этим исчезает пророчество. За все время существования мира, грубо от Моше Рабейну до разрушения первого храма, грубо за 800 лет, существовало 1 200 000 пророков плюс 7 пророчеств, которые пророчествовали в Ам Исраэле. То есть, если так вот примерно разложить, то в каждой синагоге было по 2-3 пророка, которые жили одновременно, не считая рабоним, руководителей общин и так далее. То есть контакт между человеком и Всевышним был на уровне, который очень трудно себе представить, не трудно, а невозможно нам себе представить. И вот теперь наступает новое время. Время, которое формулируется как сокрытие лица Всевышнего. Храм разрушен. Ам Исраэль рассеян, уходит в галут. То, что мы делали с помощью жертвоприношений и Авадат Гашем, которое у нас было до сих пор, исчезло. Идут годы, и народ Израиля ждет, что вот-вот все вернется. И Ам Исраэль вернется в состояние, которое было до сих пор, своей службы Творцу. Поскольку они уже видели, не они, их родители, но тем не менее, Ам Исраэль по традиции, в общем, более или менее в генетической памяти, понимает, что существование мира невозможно без Авадат Гашем, без Торы и без службы Всевышнему, это то, что произошло и было открыто им на горе Синай, то они понимают, что сегодняшнее существование мира, оно неполноценно. Мы ничего не делаем, мы ждем. Ждем, ждем, ждем. Вот наступает, проходит 70 лет. Храм не восстановлен, пророчество не возвращается. Мы находимся в том же самом галуте, в том же изгнании, и не видно, что теперь будет происходить. Вроде бы как, по всей логике вещей, должно быть возвращение Бейт-Амикдаша, возвращение пророчества и возвращение контакта между Ам Исраэлем и Всевышним. Всего этого нет. Если так, то возникает вопрос, в чем смысл существования этого мира. Это вызывает полный такой вот ГЛМ, полное какое-то, ну, состояние шока. Настолько, что люди решают, что все, Ракодыш Брагу изменил структуру этого мира, мир будет теперь существовать без Торы, нет никакой смысла Авадат Гашем, потому что весь смысл службы Творцу в этом мире – это путь, который мы должны пройти для того, чтобы прийти и соединиться, и дойти до цели, которую поставил Всевышний, до Алам Аба. Для этого нам нужно соблюдать Шаббат, для этого нам нужно сделать все остальные мицвот, для этого мы не можем пользоваться, не знаю, Дудшемишем, Шаббат и так далее. Это все имеет конечную цель, без которой смысл жизни полностью отсутствует. И вот сейчас у нас оказывается ситуация, когда мы не видим смысла продолжения этой жизни. И тут проявляется чудо Пурима. Чудо, которое состоит в том, что нигде в Магилат Эстер не видно имени Всевышнего. Нигде не видно какого-то откровенного чуда, которое происходит для того, чтобы изменить всю структуру, чтобы Всевышний раскрыл свое лицо и улыбнулся нам полной улыбкой. Все это отсутствует. Продолжается Эстер по ним. Но звенья цепочки складываются таким образом, что понятно, что если бы одного звена не хватало, то это чудо никогда бы не произошло. Происходит вот это вот сопоставление каждого звена. Понятно, для чего нужен был пир Ахашвироша, для чего это, для чего то, почему нужно было убить Вашти, почему Эстер должна стать царицей. И в результате складывается вся цепочка в одно единое целое. И мы видим, что такое стечение обстоятельств физически не могло произойти без того, чтобы Всевышний не руководил каждой вот этой вот накудой и не привел каждый элемент и не соединил их вместе, не построил всю большую-большую цепь событий, которая длилась несколько лет, для того, чтобы в результате евреи были спасены. И тогда раскрывается новый вид чуда, чудо, которое называется Нес Нистар, скрытое чудо. Чудо, которое самостоятельно, каждый элемент чудом не является. Но в результате раскрывается, что все, вся Гангага, все управление миром, которое происходит, происходит с помощью Творца, и Творец продолжает воздействовать, несмотря на то, что он не виден, и несмотря на то, что это воздействие теперь идет не Дерих Нес Галуй, не через открытое чудо, а через скрытые чудеса, но идет продолжение действия Всевышнего, и Всевышний продолжает исполнять свой замысел. В этот момент появилось раскрытие новой Гангаги, нового управления мира Творцом. Управление, которое делается таким образом, что сам Творец в нем как будто бы не участвует, как будто бы не виден. Но мы научились видеть лицо Всевышнего через его сокрытие. Поэтому, когда мы сегодня надеваем масехот, когда мы сегодня надеваем маски, мы показываем, что мы не видно, что находится под маской, под занавеской, под вот этой вот преградой между лицом и тем, что снаружи, это не видно. Но мы должны научиться в состоянии, когда ничего не видно, увидеть Творца. Это цель сегодняшней службы авойды, которая есть в этом мире. И это и есть Тараши Баальпе. Это и есть устная Тора, которую евреи приняли не агава, из любви к чуду приняли в Пурим. Во время, когда Тора давалась в открытом виде, Тора давалась на горе Синай, это была письменная Тора, Тора пророчества, Тора, может быть, самое большое, не может быть, а точно самое большое пророчество, которое могло быть пророчеством Моше Рабейну, но это была Тора, которая дается Бегилу, Тора, которая дается в полном раскрытии того, что нам показывают. И вот тогда они не могли понять смысл устной Торы, не могли точно понять, как она будет работать, поскольку в тот момент, когда горит яркий свет прожектора и освещает абсолютно все, прожектором являются пророки, то в этот момент нет смысла в изучении Торы в том виде, в котором она изучается сегодня. Нет смысла в восприятии Торы Шебаальпе, когда мы выводим из каких-то сводов законов, мы выводим из какой-то одной коронки, одной буквы, которая существует в Торе, мы начинаем с помощью изучения Талмуда выводить самые разные вещи. Это совершенно не нужно было во времена, когда можно было просто подойти к Моше и спросить Моше Рабейну, как нужно делать в такой-то и такой-то ситуации. Моше задавал вопрос Всевышнему и отвечал: «Ко амар Гашем», так сказал Творец. Но когда изменилось время, изменилось состояние того, что не только Моше Рабейну больше нету, но больше вообще нету понятия пророчества, то теперь нам нужно научиться, как правильно служить Всевышнему в полной темноте, когда нельзя спросить пророка. Пурим показывает, что Гашгаха Пратит, влияние Творца, продолжается постоянно. И что бы мы ни делали, как бы мы себя ни вели, тем не менее, Творец постоянно следит за нами. И в тот момент, когда мы стремимся к исполнению мицвот и стремимся к тому, чтобы достигнуть Всевышнего, у нас есть эта возможность, даже в тот момент, когда мы не видим его лица. Это суть праздника Пурим. И это то, о чем сказано Эстер Минатора Минаин, где Эстер упомянута в Торе. Теперь никуда я возвращаюсь к понятию карнавала, маски, которая скрывает лицо человека. И мы не видим, что находится за этим лицом. Мы здесь показываем, аллегорически показываем, что происходит в мире, когда Всевышний скрыл свое лицо. И мы показываем, что за закрытием, внутри этого сокрытия лица существует Авода Дашем, существует служба Всевышнего и существует Ашгоха, влияние Творца, который продолжает за нами наблюдать. Это понятие карнавала. Теперь еще более сложное понятие, которое мне, честно говоря, очень трудно ответить на этот вопрос до конца, поэтому я полунамеком отвечу, потому что я просто не знаю, как сформулировать эти мысли. В чем состоит заповедь напиться до состояния, когда я не могу различить между Мордехаем и Аманом? Мы уже обсудили с вами законы, Махлокис, спор, Михабера и Рамо, мнение Вильнюсского Гаона о том, как надо делать, разные ситуации, но тем не менее. Есть гемора, есть Шульхан Арух, которые говорят, что нужно напиться до этого состояния. Прийти в состояние, когда я не могу различать между добром и злом, между Аманом и Мордехаем. И вопрос, который я задал, в чем смысл этой заповеди? Что нам хотят показать этой мицвой? Какой урок мы должны выучить отсюда? Понятно, что вы наверняка слышали, это действительно так, что большие рабоним, когда пили в Пурим, у них выходили разные очень высокие диврей Тора, такого уровня, который они не могли сказать в тот момент, когда они были в трезвом состоянии, были различные хидушим, все это правда. Но простой смысл заповеди, я не должен различать между Мордехаем и Аманом, я должен потерять то, что называется понятием дат, понятием дат, знания. Знание на иврите слова «дат» есть три верхних сферы, три верхних уровня, о которых говорят. Это кетер, скажем, хохма, бина и дат, чтобы проще говорить. Это все три слова означают какие-то аспекты мудрости. Хохма – это мудрость, которую человек не может сам приобрести. Она приобретается сверху, от учителя к ученику. Это то, что технически человек сам выучить не может. Бина – это анализ того, что он получил. Когда он его анализирует, проявляет и из одной вещи выводит другое. И дат – это хибур, это соединение. Соединение с тем, что я познал, которое является частью моего поведения. Что я не могу, после того, как это стало частью меня, мой разум соединен, голова с телом через шею, настолько соединены, что мозг полностью управляет действиями человека, и человек технически не может оторваться от того, что он узнал, и действовать наоборот тому, что он познал и понял. Эта система хибура соединения называется дар, когда его качества растут из того, что у него, из тех знаний, которые у него есть. Окей, это более или менее известные и понятные вещи. Теперь слово дар, то, что это хибур, оно упомянуто в Торе. Первый раз, когда слово дат упоминается в Торе, сказано: Адам познал Хаву, свою жену. Они стали единой плотью, они соединились, они стали одним единым целым. Вот этот хибур соединения, это понятие ладат, познать, соединиться, объединиться. В тот момент, когда мы теряем понятие дат от того, что мы выпили, это является авойдой, службой Пурима. Я все время все больше и больше усиливаю вопрос, но пока еще не отвечаю на него. Теперь я издалека начинаю ответ на вопрос. У нас есть Адам и Хава, которые, когда были созданы Всевышним, были помещены в Ганеден и получили заповедь не есть от дерева познания добра и зла и хранить и обрабатывать сад. Мы знаем, что после того, как Нахаш обратился к Хаве, змей обращается к Хаве и уговаривает ее поесть от дерева познания, после этого Адам присоединяется к Хаве и тоже ест от дерева познания. И после этого, в мир входит понятие смерть. В мир, что такое смерть? Это разделение между телом и душой. В мир входит, Ецер Гора входит внутрь человека. Но дерево, само дерево, называется «эцдат тофвера» – дерево познания, дерево дата. Дат – это соединение, хибур. И в момент, когда Адам ест от дерева познания, он объединяет тофвера. До сих пор тоф и ра были полностью разъединены. Добро и зло были полностью отделены одно от другого. И человек мог сразу же определить, что такое хорошо и что такое плохо. Что такое эмет и что такое шекер, что является истиной и что является ложью. Но в момент, когда Адам и Хава едят от дерева познания добра и зла, от эц да тоф и ра, в этот момент ра и тоф объединяются и перемешиваются. И теперь разделить, где эмет, где шекер, где находится истина, где находится ложь, все это объединить и понять становится все сложнее и сложнее. И Адам и Хава, я уже говорил на эту тему на других уроках, Адам и Хава собирались это делать, быкована, они знали, что они делают, они хотели это сделать специально для того, чтобы Тов и Ра объединились вместе, им это нужно было для того, чтобы сгустились, темнота была сгущена, и они могли на большем уровне осветить имя Всевышнего, и тем не менее, это было авейра, это было запрещено. Одно из мнений, которое говорит Гемора, что Эцда Товвера, дерево познания добра и зла, это не вино, а как его зовут, виноград. Это виноград. Виноград, Гефен, это и есть дерево познания добра и зла по одному из мнений. И поэтому внутри понятия вина содержится соединение добра и зла. Поэтому, когда пир, который устроил Ахашвирош, это был пир, посвященный тому, что мир теперь будет двигаться по совершенно другим законам. На этом пиру пили вино, которое являлось тем, что соединяет добро и зло, объединяет. Если раньше вся цель существования мира, как ее понимал Ахашвирош, существовала, и человек должен был привести мир к тому результату, который замыслил Всевышний, теперь, после того, как Амисраэль не выдержал этой работы, отказался от нее, не сделал ее, храм разрушен, и больше мир не придет к тому состоянию, для которого его замыслили привести. Теперь мир останется таким, как он есть сегодня, без всякой цели, без всякого изменения. Вся идея того, что мы делаем в этом мире, это привести в первую очередь нас, во вторую очередь весь мир, или наоборот, в любом порядке, привести мир к состоянию Алам-Аба, мира грядущего, для которого он был замыслен Творцом. И Творец замыслил его со всеми недостатками этого мира, чтобы внутри этого мира человек, и Ам-Исраэль в том числе, в основном Ам-Исраэль, привел этот мир к состоянию, для которого его нужно привести. Пир Ахашвироша это пир, что этот мир никогда не придет к этому состоянию. Чтобы немножечко подсластить, объяснить, что означает пир Ахашвироша, с которой начинается свиток Эстер, есть известный мидраш, который говорит, что в будущем Всевышний, когда Всевышний создал третий день, созданы были рыбы, когда Всевышний создал рыб, он создал двух таниним. И Раша приводит мидраша году, что это Левиатан и его супруга, которую супругу сразу же Некеву он убил и засолил для праведников в грядущие времена, а Захара оставил жить, но сделал так, что он не может оказывать влияние на мир, и в будущем Всевышний его тоже убьет и сделает из мяса Левиатана пир для праведников в грядущие времена. Вильнинский Гаон объясняет эту Агаду, что означает Агада, пир Левиатан, он объясняет, что слово Левиатан происходит слово лиловод, провожать, сопровождать. Понятно, что речь не идет о том, что человека угостят вкусной, хорошо просоленной рыбой. Это приятно, хорошо, но не об этом идет речь в этой Агаде. Речь идет о том, что Левиатан это то, что продолжает, идет за лилаве, милаве. Это тот смысл заповедей, который сегодня от нас скрыт, и в дальнейшем Всевышний устроит пир праведникам, на которых будет угощать мясом Левиатана, то есть им раскроет смысл всех мицвот, которые существуют в Торе, и всех мицвот, которые делал каждый и каждый из людей, и каждая мицва, которую человек делал, каждая заповедь, которую он исполнял, она станет как бы проявлять, показывать. Человек увидит, другими словами, человек увидит каждое действие, которое он делал в этом мире, что оно значило, к чему оно привело, как его мицва, его действие привело мир к тому результату, к которому он пришел за все это время, за 6 тысяч лет существования мира. Это то, что будет показано во время пира Левиатана. То есть пир Левиатана – это завершающий этап, который показывает, что произошло за все 6 тысяч лет. Пир, который делал Ахашвирош, это пир Ецергоры, пир, который сделан анти-левиатановский пир. Пир Левиатана наоборот. Что я имею в виду? Что это значит? Пир Левиатана – это пир, который показывает, как все, что существовало в мире, пришло к заключительной цели, для которой мир создан. Пир Левиатана – это пир, который приводит к цели. Пир Ахашвироша – это пир, который посвящен тому, что мир никогда не придет к той цели, которую предназначил Всевышний. Всевышний отказался от своего плана – и теперь этот мир абсолютно бессмысленный, такой, как он есть сегодня, и можно спокойно делать все, что угодно, потому что Акодыш Барагу наплевал на нас и оставил нас в покое. Это главное никуда, с чего начинается Магилат Эстер, и весь праздник Пурим, это как уйти от этого пира Ахашвироша, и то, как евреи поняли, что на самом деле, несмотря на то, что они пошли на пир Ахашвироша, они поняли, в чем их ошибка, и что все события Пурима показывают, что в Эстер Палим, вот в этом вот сокрытии лица Всевышнего, тем не менее, есть раскрытие, когда мы можем увидеть все замыслы Всевышнего. И от Ахашвироша, от его пира, перейти к Левиатану. Когда мы пьем вино и напиваемся до состояния ад-де-ло-эда, мы теряем понятие «да». Мы теряем связь между всем, чем мы знаем, и нашим поведением. Мы ведем себя самым невероятным образом, никакого «да»-то нету. И это, на первый взгляд, антитора, которая может быть. И тут мы получаем это в качестве митцвы. Потому что здесь нам показывается понятие Пурима, что несмотря на то, что у нас есть куча аверот, несмотря на то, что мы делаем кучу самых непонятных вещей, которые трудно себе представить, несмотря на это, внутри, накуда пнемит, которая есть у нас, уровень, который называется нашама, там есть какая-то хелет элоком и мааль мамаш, часть от Всевышнего, который Всевышний вдунул в каждого из евреев, в которой находится желание делать мицвот, и никаких других желаний нет. Мы состоим из одного единого желания выполнять волю Творца. Все, что нам мешает, это саорши, ваиса, это те дрожжи, которые находятся внутри теста. Та яцергора, которая окружает вот эту вот накуду, накуду, которая называется элемент к душе, который есть внутри каждого. В тот момент, когда мы напиваемся, и у нас нет никакого дата, мы уже ничего не понимаем, мы не видим разницы между Аманом и Мордыхаем, даже в этом состоянии мы это делаем для того, чтобы исполнить заповедь Всевышнего. Это состояние, когда блидат, без всякого понятия, понимания и так далее, мы находимся внутри Авода Дашем, внутри службы Всевышнего. Человек, который может это сделать, он должен это сделать, был бы, так как это заповедует нам Гемора и Шульхан Арух, Хаев Инош Дабисумей Дупурия. Гаон говорит, что Рамо считает, что мы не в состоянии сегодня это сделать, и это то, что увидел Раби Зейра, что мы вышли... Большая часть Амисраэля не в состоянии это сделать, и поэтому сегодня мы можем выполнять эту митцву немножечко более простым способом, когда мы находимся в состоянии сна, выпив одну рюмку вина и погрузившись в состояние анабиоза на некоторое время. Мы в это время не имеем никакого дата, и тем не менее, даже это действие мы делаем для Авадат Гашема, для службы Всевышнего. Это для тех, кто не в состоянии напиться и бодрствует в состоянии, когда мы не различаем между Аманом и Мордыхаем, и это продолжает быть Авадат Гашем. Это нечто похожее на Авадат Йом-Кипр, но я вижу, что у меня немножко плохо со временем. В Йом-Кипр, когда бросается жребий, как и в Пурим бросался жребий, и решается, какой козел куда пойдет, там два козла, если вы помните, один идет в жертву Всевышнего, другой... Саир Мишталех, который идет в горе, которая называется Малая Думим, сбрасывается с горы Лазазель. Эти два козла показывают разницу между Исавом и Иаковом. Исав, его корень, его внутренность – это Есаргара. Иаков, несмотря на то, что он покрыт весь грехами, он окунается в микву и смывает эти грехи с себя, потому что внутренность Иакова – это вот это вот никуда, нишамы, которое существует. То есть уже нету после этого никакого, внутри уже ничего не остается, кроме к душе, и эта к душе, эта святость, которая находится внутри Амисраэля, она единственное, что остается после того, как все остальное убрано. Это Авойда Йом-Кипура, которая показывает, что тшува, которую мы делаем, убирает, смывает с нас аверот, и мы остаемся в состоянии полной тагары, полной чистоты и к душе. Это раз. И это жребий, который показывает, что это не наши заслуги. Просто Акодыш Барагу так нас выбрал из других народов, для того, чтобы был кто-то, кто этим занимается. И то же самое происходит в праздник Пурим. Мы показываем, что не наше знание, не наше понимание выводит нас на уровень, когда мы когда мы будем вот в том состоянии, о котором я говорю, состояние Вададашем, но именно на куда пнемит, что даже в состоянии полного опьянения, сна, мы продолжаем лавот лашем, и мы продолжаем быть частью замысла Всевышнего, который показывает, что все действия, которые мы сделаем в мире, приведут нас к трапезе Левиатана, к приходу Машеха и еще дальше к Олам Аба. Вот, я не успел, конечно, сказать то, что я хотел, но я вижу, что есть вопросы, поэтому я думаю, что я на некоторое время прерываюсь и слушаю ваши вопросы.
Да, спасибо большое, Раф Элиэзер, за этот замечательный урок. Спасибо также Толдот.ру за возможность слушать уроки замечательных русскоязычных раввинов. И приступим к вопросам. Да, есть вопросы и в чат. Первый вопрос звучит так. Рав Гирш говорит, что письменная Тора лишь краткий конспект устный. Как можно на Синае принять только письменную Тору? Как ее реализовать без устной?
Ответ замечательный и вопрос замечательный. Ответ будет менее замечательный. Ответ очень простой, что на самом деле они приняли и письменную, и устную Тору одновременно. Но поскольку им тяжело было понять, каким образом может вообще существовать что-то, что не освящено до конца пророком, то поэтому эту часть Всевышний их заставил принять для того, чтобы в дальнейшем она была реализована уже через праздник Пурим. Когда, как сегодня, мы видим, все, что нам нужно выучить, сделать, понять, мы начинаем понимать только сейчас. Поэтому тогда они приняли и то, и другое. На одну часть добровольно, а другую принудительно.
Спасибо большое, Раф Элиэзер. Наших зрителей волнуют маски еще с таким моментом, как мы сейчас носим. Спрашивают, не тройное ли это сокрытие Творца?
Очень глубокий вопрос. Я, честно говоря, не знаю, что имеет в виду спрашивающий человек, но вопрос действительно глубокий, потому что меня в последнее время немножечко бесит собственная тупость. То есть она меня всегда бесила. Но сейчас настолько бросается в глаза, что во время этой короны Всевышний нам что-то хочет сказать, и настолько непонятно, что он хочет сказать. У меня есть свои идеи, я, честно говоря, в последнее время ими стал делиться, но сегодня с вами не буду делиться своими мыслями, что хочет нам показать короной Всевышнего, что поэтому, мне кажется, вопрос очень глубокий. Всевышний скрыл себя и внутри этой короны, потому что совершенно очевидно, что у него есть свои идеи на эту тему, и не только потому, что корона – это опасная болезнь. Я не знаю, насколько это опасная болезнь. Судя по всему, да. Но паника и истерика, которая идет вокруг, и результаты, которые делают, совершенно непропорциональны тому, что происходит, приводят к состоянию, я не знаю, в том числе разводов внутри разных семей, которых заперли в одно место, и они не могут из него выйти, и готовы друг друга убить, и многих других вещей. Дети, которые не ходят в школу, и в общем, в результате шатаются по улицам вместо того, чтобы... Ну, понятно, все, в общем, понимают, что происходит, и конца этому пока не видно, и Гакодыш Баруху этим что-то хочет показать, а в общем и целом не очень понятно, что именно, и это безусловно сокрытие лица Всевышнего. Вот, поэтому мне, да, кажется, что это дополнительное сокрытие, но больше я пока воздержусь говорить, хотя у меня есть мысли на эту тему и довольно много. Но я воздержусь, поскольку лучше бы, чтобы это я сказал не я, а кто-нибудь из больших людей.
Спасибо, Раф Элиэзер. Следующий вопрос. Почему Мордехай говорит Эстер, ты и дом отца твоего пропадешь? Это связано с исправлением ошибок Шауля?
Да, это связано с исправлением ошибок Шауля. Ошибки Шауля, который в свое время не убил царя Амалека Агага. И сейчас, когда через Эстер и Мордехая, потомков Шауля, должно произойти спасение Амисраэля, Мордехай говорит Эстер, что если ты сейчас этого не сделаешь, то Рева Васала и Воулу и Димба Макомахер, то спасение придет евреям из другого места, а ты и дом твоего отца погибнут, потому что смысла в твоем пребывании сейчас в Ахашвироше нету. Нет, тут кто-то написал в чате, я не хотел бы, во всяком случае, сейчас я бы не хотел бы коротко говорить свои мысли о короне. Может быть, в другой раз.
Спасибо большое, Раф Элиэзер. У нас еще 2 минуты, и да, мы можем еще почитать вопросы из чата. Спрашивает Ирена, после прихода Машиаха люди не должны будут совершенствоваться?
Это очень тяжелый вопрос. После прихода Машиаха люди поднимутся на уровень выше, чем было у Адама до того, как он ел дерево познания добра и зла. И на первый взгляд это значит полный шлемут, полное совершенствование человека, но это не так. Потому что Адам, который был создан до того, как он ел дерево познания, и Адам и Хава, они обладали определенными изъянами, определенными недостатками. Эти недостатки были в миллиарды раз изменены, усилены, умножены после того, как они поели дерево познания. Но изначально они были в таком состоянии, что они должны были... Но изначально они были в таком состоянии, что они должны были доделать что-то внутри себя. Они часть авойды, которой, ради которой они были созданы, они были часть этой авойды, они сделали, они улучшили себя. Но потом они ухудшили в тот момент, когда ели от дерева познания, но это не убрало те тикуним, те исправления, которые они успели сделать. Поэтому человек, который вернется, он вернется на состояние Адама после того, как Адам себя улучшил, на состояние Адама до греха, в самом его эпогейном состоянии, плюс к этому прибавится те тикуним, которые мы уже сделали за все поколения 6000 лет существования мира, мы с вами. Но кроме этого, останется еще какие-то вещи, которые надо литакен исправить, но на таком высоком уровне, что это очень трудно даже обсуждать каким-то образом, поскольку это будет очень высоко. И даже после наступления Алам Аба, в мире, который называется мир награды, который будет 7-е тысячелетие и дальше, тоже будет определенное состояние тикуна, исправления, доделывания. И это будет продолжаться как минимум до 10-го тысячелетия. Но мне кажется, что мы уже забрались очень глубоко.
Спасибо большое, Раф Элиэзер. И, к сожалению, последний вопрос. Ну, в чате еще есть вопросы, но наше время уже истекло. Почему говорят, что в будущем останется только Пурим? Ведь уже не будет сокрытия. Что праздновать?
Праздновать историю того, как мы увидели, что сокрытие нужно для того, чтобы раскрыть намного больше. Есть Мидраш Танхума, который говорит, что «Ам галхей хошек искули рот ор гадоль». Человек, который, люди, которые бродили в темноте, они удостоятся увидеть много света. И Мидраш Танхума говорит, что глаз состоит из белого и черного, так видят всегда из черного. То есть из темноты можно увидеть те вещи, которые нельзя увидеть при большом количестве освещения, света. Поэтому мы праздновать будем продолжать то, что мы уже удостоились увидеть благодаря Пуриму. И это то, что мы увидели, останется с нами уже навсегда. И это та часть, которую нужно будет продолжать праздновать.